словно так и не иначе и должно быть. Затем водил ее за собой, будто овечку, плел, говорил, самодельные умности, а она, простушка, ржанушка, слушала его, внимала. Парализующая сила исходила от Герцева. Даже не сила, а уверенность в ней. Молода, ох, молода она была, и глупа, ох, глупа. И непамятлива, и доверчива. Вот много ли времени прошло со встречи, а не помнит уже лица Герцева, не может представить ясно его, отчетливо. В хворе сгорел, видать, его образ. Пепел остался в душе, и перед глазами, и в памяти что-то расплывчатое. А может, он и был таким расплывчатым, не оконтуренным. Одно она ясно помнит — его руки. На них, на этих крепких, все умеющих руках, засучены рукава, сжатые в полугорсть, готовые в любой миг схватить, сгрести, придавить, загорелые, искрящиеся волосом с толстыми продольными жилами, очень выразительные были руки. Оттого и запомнились, должно быть. И, как выяснилось, навсегда. А еще что? Слова, слова, слова. Много слов, тоже вроде бы что-то значительное, скрывающих за собой. Элли попыталась приподняться, заглянуть за скобки слов, за ними оказалась пустота. Это случилось, точнее, началось после того перехода, когда, подбив ноги, Элли нежилась в палатке, а Герцев ладил еду, мимоходом сунув в палатку букетик снежно-белых таежных ветрениц, которые, как он объяснил, на нормальных землях давным-давно отцвели. Здесь же, на мерзлоте, в иных углах все еще начало лета. «Любимые цветы моей покойной родительницы», как всегда криво усмехаясь, объяснил он и после обеда запропал где-то, явился мокрый, уработавшийся. «Ты не месторождение ли часом ищешь?» «Что ж», — отозвался Гуга, — «не худо бы подарить государству золотой, допустим, приискочек и навсегда рассчитаться. Учила, кормила, моралью пичкала. Не люблю быть должником. И попадается золотишко, широко попадается, да все это семечки. Вот», — бросил он спутнице узелок, — «никогда не видела?» Эля с любопытством развязала тряпицу. Золотинки напоминали блестки жира, снятые из топленого молока, уже старого, затемнелого, сохлого. Чешуйчато прилипли они к тряпице, не горели, не сияли. Люди гибнут за металл. За это вот? «Отруби!» — небрежно бросил Герцев, приняв от нее платок и завязывая его с ловкостью фокусника вокруг пальца. «Найдешь месторождение, прииск. Твоим именем назовут?» «Что? А, не возражал бы. Но главное — получить кругленькую сумму и навсегда расквитаться за глупость молодости. Послать бы разом из расчета 100 ре алименты до совершеннолетия дочери. Нещедро для открывателя месторождения. Нечего баловать детей. Умный ты, ох, умный! Всего лишь практичный. Не находишь? Нахожу. И все-таки шарлатанством попахивает. Пожалуй, ты не точна. Скорее, дилетантство. Но один умный режиссер меня успокоил, сказав, современному искусству не хватает дилетантов. Науке, по-моему, тоже. Восполняешь? Кому-то же надо страдать за общество. Нынче желающих страдать за общество на словах навалом, съязвила Эля. И у патрона ее сразу начал наливаться тяжестью взгляд. Топорик, который он подправлял бруском, вязнул в пальцах, пробующих острие. Движения затормозились, клубящаяся муть поднималась из отстойников, слепила, перекручивала человека. Если он не пересилит себя, даст захлестнуть, рубанет. Может рубануть. Отверделая давняя злоба спластовалась в залежах души Герцева. А родители говорили, слабаки и добряки были. Вот тут и разберись в генах этих самых. Нет уж, лучше не вертеть запал у мины, не баловаться. Вдруг не игрушечная. После у них всего было навалом. Она и капризничала, и плакала, и бросала в патроны, чем попало, лаяла его, но он все сносил. Однако близко ее уже не подпускал, от разговоров о личном уклонялся. Да к той поре ничего их вместе, кроме единой цели, найти экспедицию и не удерживало. Эля чувствовала, патрон только сбудет ее с рук, и тут же перестанет о ней думать. Тогда и ей тоже мнилось, с глаз долой и сердце вон. Долгими вечерами, сидя против дверцы печурки, глядя в пылкий от ореховой скорлупы по-особенному жаркий и скоромный огонь, сумерничая при свете лампы-горнушки, в прибранной, со всех сторон стиснутой тайгой и темнотою избушке, Эля слушала дневники Герцева, пытаясь что-то понять, пусть припоздала, разобраться, что и почему произошло с нею. Общие тетради, завернутые в целлофановую пленку, Герцев таскал с собою в кармане, пришитом под спиною к рюкзаку. Судя по охранным предосторожностям, Гога дорожил дневниками. В тетрадях встречались записи геологического порядка, состоящие из специальных терминов, сильно до неразборчивости сокращенных. Судя по записям, Герцев с геологией не покончил и вел свои наблюдения, подобно британскому детективу, частым, так сказать, порядком. Зимами расшифровывал заметки, обрабатывал, наносил наблюдения на карту, но с собой подробных записей у него не было, и карта была помечена системой крестиков в большинстве своем в устьях речек, кипунов и потоков. Почему? Зачем поманили ее дневники Герцева? Узнать чужие тайны? Но Гога от людей скрывал вещи, мораль же свою всегда держал на виду, хотя она у него и была паче гордости. Записи и мысли свои он считал столь высокими, что не боялся за них. Не уведут, они в другой башке попросту не поместятся. А стесняться чего же? Он не школьник, что стережет и прячет свои тайны под подушкой. Удивляло немножко, что такой аккуратный в делах человек не ставил подписей под цитатами из книг и научных трудов, как бы ненароком, путая чужое со своим. Исключение сделано лишь блаженному Августину, да модному среди студентов той поры Сент-Экзюпери. Запись, сделанная, видать, еще в отроческие годы, в общем-то, они ни о каком еще снобизме не свидетельствовали. Природа более мачеха, нежели мать, бросила человека в жизнь с нагим телом, слабым, ничтожным, с душою, которую тревожит заботы, страшит робость, увлекают страсти, но в которую, между тем, хотя и полузадушенные, всегда остается божественная искра рассудка и гения.